беседа о том, как мы приходим в этот мир. Ведет беседу Боровикова Галина Викторовна, врач, педиатр, психотерапевт.
Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня с вами попробуем совершить путешествие вот с момента нашего рождения, вернее, когда мы выбираем родителей, выбираем страну, и как потихоньку мы проходим вот этот путь рождения, появления на свет, прихода сюда, в наш земной мир. Представьте, сгусток энергии, как шаровая молния. Мы на ладонях учителей, наша душа. И вот мы готовимся прийти на эту землю. По серебряному лучу наша душа летит к земле. Мы проходим сквозь земное тяготение, небольшой толчок, и маленьким облачком мы приближаемся. Земля притягивает, втягивает, направляет нас в тело выбранной нами мамы. И мы начинаем свой путь. Две клеточки, которые соединились в любви, по желанию, мужская и женская, они только соединились по желанию, а дальше уже действует закон Вселенной, потому что каждый час, каждую секунду, каждую минуту идет развитие сложнейшего человеческого организма. Из двух клеточек формируется полностью маленький новый человек. Все идет по циклу. И вот уже находясь в утробе матери, мы задаем очень непростой, интересный вопрос. Я вам сейчас зачитаю диалог двух эмбрионов, которые находятся в утробе мамы. Как-то раз в животе одной беременной женщины росли и развивались два эмбриона. Одного звали «маленький верующий», а другого – «маленький скептик». И вот однажды скептик спросил: «Послушай, а ты веришь в жизнь после родов?» «Естественно, я верю в жизнь после родов. Это же ясно. Жизнь после родов продолжается. Наша жизнь здесь только для того, чтобы мы выросли и были готовы к жизни после родов, чтобы стали достаточно сильными перед тем, что нас ожидает». «Да, по-моему, все это глупость. На самом деле никакой жизни после родов не существует. Ты можешь представить, как выглядит эта жизнь?» «Я не знаю точно, но определенно будет очень много света, больше, чем здесь. И, возможно, мы будем есть ртом. И бегать, и прыгать, и... Это полная бессмыслица. Бегать вообще невозможно. А есть ртом полностью — смешное предположение. Мы имеем пуповину, которая нас кормит. Без этого невозможно даже представить, чтобы существовала жизнь после родов. Пуповина – это наша жизнь. К тому же, ты заметил, что уже сейчас пуповина становится все более короткой? Нет, это действительно возможно. Просто весь окружающий мир будет полностью другой, не то, к чему мы привыкли». Скептик: «Но ведь еще никто и никогда после родов не возвращался. Все знают, что жизнь кончается родами. И вообще жизнь – это большое страдание в темноте». «Действительно, я точно знаю, как будет выглядеть жизнь после родов. Но в любом случае мы увидим нашу мамочку. И она о нас позаботится, это точно. Маму? Ты веришь в маму? Ха-ха! А где бы она могла быть? Но ведь она везде. Она возле нас. Мы находимся и живем в ней. Без нее мы просто не могли и не можем существовать. Все это глупость. От этой мамы я не видел и кусочка. Мне также ясно, что она и в принципе не может существовать. Иногда, когда мы очень спокойны, мы можем услышать, как она поет, или чувствовать, как она поглаживает наш мир. Я твердо знаю, что наша действительная жизнь продолжится потом. Можно продолжать это дальше. Действительно. То есть трудно сказать, как продолжится жизнь после родов. Там тепло, уютно, комфортно. Не надо думать о пище, потому что она готова. Не нужно думать о теле, которое надо одевать, обувать, кормить. Нужно жилище. Ребенок может поворачиваться. Действительно, это самый комфортный период, который начинается. Ребенок ни о чем не думает, он только живет в любви, в радости. Но так должно быть, по крайней мере. Это в том случае, когда беременность желанная. Но я очень часто и, по сути, каждой женщине задаю такой вопрос. У вас беременность была желанная или случайная? И очень редко кто может ответить, что беременность была желанная. Сейчас появились только такие ответы. А чаще всего она была случайная. Ребенка приняли, потому что он уже есть, обратного пути нет. И вот совсем недавно мы беседовали с одной женщиной. Она говорит, она поступила с болями в животе. Она говорит, сколько я себя помню, у меня постоянно боли в животе. С 5 лет я помню, как мы ходили по врачам. Я говорю, как вы считаете, вы были желанным ребенком? Она говорит, нет. Я это знаю абсолютно точно, потому что мама была уже в возрасте, это был 2-й брак, и она всю беременность не хотела меня. Она всю беременность не хотела меня. Я вот это чувствовала и всегда, всегда вот это было такое страшное ощущение. И даже когда я рождалась, у нее вдруг прекратились роды, и меня вытаскивали щипцами. Это такое приспособление, когда заводятся щипцы в виде ложки, то есть заводится одна ложка, вторая, они замыкаются, ребенка сдавливают и вытаскивают. То есть был момент, когда могла погибнуть женщина, мог погибнуть ребенок. И вот в этом ужасном состоянии она родилась. И вот эти боли у нее были всегда. Она очень любила отца и очень боялась мать. И когда потеряла отца, для нее это была очень сильная трагедия. И мы с ней прошли еще раз момент родов с самого начала, чтобы вот это у нее не осталось. Вот эта боль, обида на маму, что она ненужный ребенок. Второй момент, когда рождается 2-й мальчик, рождается 2-я девочка. По сути говоря, как бы интересный вопрос сам по себе. Когда и почему определяется пол? Кто решает этот вопрос? Кто должен родиться? Может быть, это из наших прошлых жизней, что мы прошли путь женщины, и нам потом Всевышний готовит путь мужчины, может быть, наоборот. Но тут еще надо как бы поразмыслить, подумать. Но тем не менее, когда есть уже мальчик и рождается 2-й, то говорят, что да, меня не хотели, потому что ждали одного, рождается другой. И вот я хочу привести еще один пример. Совсем недавно, буквально вот несколько дней, когда пришла одна молодая женщина, она говорит, вы знаете, я знала, что они очень ждали мальчика, родилась я. И до 12 лет, кстати, до 12 лет она росла как мальчишка. Я носила мужскую одежду. Я подстригалась как мальчишка. Я бегала с мальчишками. Я играла в их игры. Я играла в их игрушки. И вдруг, однажды, посмотрев в зеркало, я осознала, что я не мальчик. Я девочка. Меня зовут Елена. Я даже не могла произнести своего имени, что меня так зовут. Я очень долго привыкала к своему имени, привыкала к тому, что я девочка. И, конечно, очень трудно было для нее завести семью, потому что изначально никто не был готов к тому, что она родилась девочкой. И когда ждут одного, рождается второй, это опять же получается, я не нужен маме. Я прихожу с радостью в этот мир, а меня не ждут. Меня ждут определенного пола. Второй пример, когда ко мне обратилась мама с малышом. Малышу всего 1,5 месяца, у него проблемы со стулом. Кстати, это сейчас очень достаточно частая проблема, когда ребенок вот, ну, не может ходить нормально. И когда я его развернула, ребенок находился во внутриутробной позе. Вот так, как он лежит в утробе матери. Я говорю, вы понимаете, такое ощущение, что вы родили малыша, но ребенок не родился. Он все еще находится там. Как у вас протекала беременность? Беременность протекала нормально. Но муж, когда узнал, что я забеременела, он сказал, мне нужен только мальчик. Девочка мне не нужна. Дважды делали УЗИ, но УЗИ ничего не показало. И всю беременность, все 9 месяцев, она жила в страхе, кто родится. И только когда родился мальчик, и ей сказали, что это мальчик, она вздохнула облегченно. А ребенок нет. Ребенок так и остался вот в этом страхе. И когда мы с ней еще раз прошли вот этот весь момент родов, буквально через 2 суток ребенок был совершенно нормальный. То есть он был такой, какой должен быть. То есть он лежал вертикально, он подтягивался. То есть достаточно было 2 с ней встреч, чтобы вот это все прошло. Очень сложный страх переживает женщина, когда... То есть представьте, женщина узнает о том, что она беременна в 3, ну, через 3 недели. Это первое. И сразу же возникает вопрос, быть или не быть ребенку. Это и страх, это и удивление, и переживание, потому что надо сказать. Ей дается срок. Срок до 12 недель, когда она должна определиться. И по большому счету, вот этот промежуток времени проходит она одна, сама с собой, со своими мыслями, со своими страхами. Или через 12 месяцев, вернее, 12 недель она должна сказать о том, что ребенок умрет, она пойдет на аборт, и она вынесет такой приговор, или ребенок будет жить дальше. И вот 2 девчонки, буквально как бы получилось так, что одномоментно, они сказали о том, что они очень боялись сказать своей маме о том, что беременны. В одном случае мама восприняла это совершенно негативно. То есть она обозвала ее как только возможно, что она забеременела раньше, так сказать, раньше свадьбы. Во втором случае мама вроде бы приняла, но отец хлопнул дверью и вышел. То есть вот такой как бы был приговор. То есть вот, так, вот это испытание нужно было пройти. То есть страх перед мамой сказать о том, что я жду малыша. Страх о том, что я сказать о том, что я беременна. Где-то, может быть, это и положительный момент, что пока еще многие как бы мамы желают, чтобы дочери беременели после свадьбы. Так было всегда. Но сейчас это стало гораздо все открытие. То есть сейчас очень быстро беременеют, так сказать, неизвестно для чего. Может быть, действительно, это чаще всего случайное. И становится перед фактом, что ребенок уже есть. И дальше уже решается вопрос, быть или не быть ребенку. Как воспримет окружающий, как воспримет муж, выйдет ли она замуж при этом. То есть здесь возникает очень много вопросов. Быть или не быть. Вопрос страшный. Вопрос очень напряженный, такой тревожный, потому что действительно все эти 12 недель ты ходишь и думаешь, быть или не быть. Было много случаев, когда женщина беременная шла на аборт, и ее возвращали.
А как вы думаете, что чувствует ребенок вот до 3 недель, когда обнаружена беременность? Он же уже что-то чувствует. И придя в этот мир, когда на него не обращают внимания, о нем даже не подозревают, может ли он испытывать одиночество?
Конечно. Он уже одинок. Он уже одинок изначально. Потому что он выбрал, он пришел.
А его не ждали.
А его не ждали. Его уже не ждали. Даже в этот промежуток его уже
даже
не ждали.
Ждали, да. Но все равно не ждали.
Да, но не ждали.
Стресс, проблема начинается с первой, с нулевой точки.
С нулевой точки, да. С момента старта, будем так говорить. Старт души. Когда душа проходит, приходит в тело, и вот тут вот уже как бы первое. Меня не ждали.
А можно представить, что происходит с ребенком, с его душой и с его начинающим формироваться телом, когда сомнения или выносится негативное решение о его судьбе, то есть приговор, что он может ощущать в этот момент? Чувствует.
Ты думаешь, что, наверное, первое – это нежелание жить.
Страх.
И где-то страх.
Ребенок может сам покинуть тело? Если его не ждут, если он нежеланный.
Ребенок может погибнуть. Ребенок может перестать формироваться дальше. Он может застыть в одном сроке и больше не развиваться. А дальше может быть выкидыш, мертворождение.
А если он не покинул, а проблема в нем останется потом?
Она будет и дальше сохраняться, эта проблема. То есть она никуда не денется.
То есть нерешенность вопроса, жить или не жить, в нем остается.
Да.
А может родиться уродом?
Но это уже другой немножко вопрос. Это уже другой вопрос. Mm-hmm. То есть это уже страхи мамы идут. А здесь-то вот жить или не жить, то есть ребенок, вот как развиваться, зная, что вот он ненужный ребенок. То есть ведь может прекратиться, в любой момент может прекратиться его развитие дальше. Угу. На каком-то этапе.
Если это желанный ребенок, это же как благодать-то для него.
Конечно, да. Представляете, какая-то радость, когда ребенок желанный.
Нет, а вот если ребенок желанный, но вот они вот в первые 3 месяца супруги друг с другом не ладят, что при этом происходит? Я знаю вот случай, когда женщина прокляла ребенка, еще вот сама будучи беременной.
Если он проклят уже изначально, значит, ему уже жизни просто не будет.
Он будет нездоров, скорее всего.
Да там может быть все, что угодно. Потому что любой врожденный порог, вот то, что боится обычно мать, вот какие страхи еще идут. Страх рождения неполноценного ребенка у большинства матерей. Страх потери ребенка. Страх потерять ребенка, это почему-то вот у каждой женщины практически, особенно если это что-то было еще предыдущие беременности, как заканчивались. А страх рождения неполноценного, это ведь первый вопрос, который задает женщина, да? То есть там все нормально. И она как бы вздыхает, да, все нормально, все хорошо. Любой порог, который возникает, любой врожденный порог, то есть в конечном итоге это все равно какой-то перенесенный стресс. Это любая стрессовая реакция. И даже в зависимости от того, еще какие потом дальше роды будут, мы потом к этому подойдем. Но вот этот промежуток, давайте, вот это самый как бы благоприятный период, когда ребенок в комфорте, защищен, когда он находится в теле мамы. Здесь вообще должна быть только радость, нежность, любовь. То есть ребенок желанный, ребенка ждут, его лелеют. То есть вот если все хорошо, представляете, то есть вот это, насколько все это вот идет благоприятно, когда я нужен, меня гладят, меня лелеют, меня любят, включают музыку, то есть смотрят только на красивые вещи, как говорили, беременная женщина должна смотреть только на иконы, на картины, то есть общаться с природой, то есть вот насколько вот это идет все комфортно.
А если человек в жизни не уверен, сомневающийся, не говорит ли это о том, что, возможно, решение о его судьбе до сих пор не принято?
Да, наверное. Так оно и бывает.
И это можно исправить?
Наверное, можно. Пройти сначала, с самого начала.
Что значит пройти ему самому? Как?
Помочь ему.
Помочь, да. То есть как мы начинаем работать с женщинами. То есть мы говорим, что садись удобно. То есть представь малыша и просто поговори, почувствуй его.
То есть это мысленный процесс.
Это мысленный процесс, да. То есть пройти через это в чувстве еще раз. Но так, чтобы ребенок успокоился. Была какая-то стрессовая реакция, был страх, был какой-то негатив. То есть была какая-то ситуация. То есть ребенок испугался, испугалась мама. То есть вот та же ругань, какой-то конфликт семейный, какая-то потеря. Ну вот любая стрессовая ситуация, она, конечно, обязательно отразится на ребенке, потому что матка в тонусе, ребенок сжат, ребенок задохнулся от всего этого. И даже женщины очень часто говорят, что да, я чувствовала, что вот матка находится в тонусе, вот как буквально ком. Можно медикаментозно расслабить, но ребенок-то так и останется в этом. Поэтому мы проходим еще раз. То есть она представляет себя, она кладет руки на живот, она представляет своего малыша. Она его гладит и вот мысленно разговаривает с ним. И они, и вот, но это надо, конечно, почувствовать, что ребенок услышал свою маму. Ребенок понял, ребенок расслабился. Он снова стал нужным.
Это вот когда вы работаете с мамой.
Да.
А сам человек, если невозможно поработать с мамой.
Мамы уже нет здесь.
Значит, надо, чтобы ребенок представил, то, что он представил себя. Таким ненужным.
Решиться
сам пройти, да. Решиться жить.
Именно что?
Решиться пройти какой-то
из... выбор сделать и выбор, да. Жизни.
А он может вспомнить эту ситуацию? Этот человек?
Ну, редко кто может такое вспомнить, но пройти это надо. Просто чтобы вышло, появилось вот желание жить прежде всего, желание жить.
Ведь его не было.
Почему вот дети где-то закомплексованы, они боятся, они стыдятся, они скрываются, они где-то прячутся в уголок, и неинтересно ни с кем играть. Как вот я как-то ведь рассказывала о случае, когда ребенок 9 лет сказал, у меня не было ни одного счастливого дня. Я никогда не был счастлив. И когда я начала перечислять вот в отношении мамы, мама меня не любит. Мама меня не слышит. Мама не хотела моего рождения. Мама стыдилась меня. Кстати, очень часто мама стыдится ребенка. И вот этот стыд, мы же скрываем беременность, мы же утягиваемся, мы не хотим, чтобы нас видели нас беременными. Но было вот такое. Поэтому вот этот стыд очень долго. Я маме не нужен. Мама хотела меня убить. Мама хотела избавиться от меня. Мне стыдно за мою маму. Я боюсь, что мама меня накажет. Вот эти такие фразы, вот когда вот если прочувствовать каждую вот эту фразу, то есть ребенок поймет, чего именно он боится. И вот этот малыш, он сказал, вот когда я ему сказала, что я не нужен маме, он мне буквально расплакался. Расплакался горючими слезами, что я не нужен маме. В 9 лет.
А вот чувство вот этой ненужности и сомнения, оно является как бы необходимостью этой жизни нашей? Или это что-то чужеродное, которое как плесень на нашей душе?
Наверное, плесень. Мы пришли в этот мир уже изначально со страхом. С чувством ненужности, с чувством одиночества. И оно никуда не денется до тех пор, пока мы не поймем это.
Раз оно как плесень, значит, оно навязанное?
Ну, вероятно, какая-то была ситуация.
Как болезнь.
Как болезнь, да.
То есть мы рождаемся, и уже она вот как окутывает нас, как присасывается, как пиявка, и она сопровождает нас, это чувство постоянно, оно с нами, до тех пор, пока мы это не поймем, не осознаем и не избавимся от него. Вот как мы продвигаемся по родовому пути, и это чувство, оно тут же присасывается.
Я знаю одного молодого человека, знала, ему 20 лет, и он сказал, что он никогда не был так счастлив, как встретил одну девушку. Я ведь никогда не мог поговорить так открыто ни с кем, даже своей мамой. И он ушел из жизни. 22 года. Такая судьба у него.
Он ушел сам?
Жизнь так сложилась, его застрелили.
То есть он не хотел жить?
Скорее всего, протестовал. У него протест внутренний очень сильный был. Против жизни.
То есть даже если он не убил себя самостоятельно, но сработало что-то,
да.
Чего он не получил.
Он искал правду. Это была какая-то его правда. И не нашел ее.
Так, еще вот как бы продолжая вот внутриутробный вот этот промежуток жизни, когда ребенок растет, развивается, то есть вот те страхи, которые мы говорили, да, ненужности, проблема пола, перенесенные страхи, значит, страх неполноценного ребенка, страх, что я могу потерять ребенка. И вот еще такой пример, буквально вот тоже как бы рассказано недавно, это вот любая стрессовая ситуация, которая вот тоже накладывается потом в будущем. То есть это вот те стрессы, которые переживает женщина, опять же, будучи беременной. Это может быть сильный испуг, это могут быть побои, это могут быть унижения мужем. Был случай, когда, допустим, вот женщину укусила собака внезапно. И причем этот страх потом передался ребенку, ребенка был УНРС. Когда женщина, значит, пошла встречать своего мужа, он задержался на работе, она пошла его встречать. Уже были последние месяцы беременности, и на нее напал мужчина. И она умоляла его. Она говорит, я стояла на коленях и умоляла его, чтобы он не трогал меня во имя моего ребенка. Это было такое мощное потрясение. Это было вот она до сих пор, вот когда вот это она рассказывала, это было столько горечи, слез, обиды, страха, что она перенесла вот это все. И, конечно, то есть это не мог не почувствовать ребенок. То есть мы опять же проходили с ней снова через этот страх, чтобы ребенок распрямился, во-первых, чтобы она прошла через это, и чтобы ребенку стало легче. Потому что любая стрессовая реакция, понимаете, то есть очень много испытаний проходит каждый человек. Но если это приходит женщина, вынашивающая ребенка, то есть этому подвергается ребенок обязательно. Вот это первый, как бы, вот мы говорили, вот есть четыре матрицы, да, которые проходит ребенок до момента рождения. То есть первый – это благоприятный период, самый желанный, комфортный. Второй – это идет продвижение через родовые пути, но когда родовые пути еще закрыты. Это самый такой напряженный момент, это как бы так, я бы назвала, черная полоса нашей жизни, потому что ребенок начинает двигаться, начинается сокращаться матка. Больно маме, больно ребенку. Эта боль испытывает оба, идет негатив и матери, и ребенка. Ребенок начинает двигаться, но родовые пути пока закрыты. Третий период – это когда идет открытие матки. Это свет в конце туннеля. Ребенок продвигается, и четвертый ребенок рождается. То есть каждый из нас проходит эти периоды в течение всей своей жизни. Черная полоса, белая полоса, появляется свет безвыходной ситуации, и опять все хорошо. И вот продвижение по родовым путям, когда вот ребенок двигается по родовым путям, то есть вот этот негатив, который чаще всего, наверное, вот это сродни с подростковым периодом, когда возникают вот такие конфликты.
Можно сказать так, что когда начинается продвижение по родовым путям, то ребенок сталкивается с сопротивлением. Сопротивлением среды, его окружающей, и по сути дела с запретом, потому что мама еще не готова. Организм ее не пускает.
Мама боится.
Да. И страх воспринимается мамы ребенком как запрет. Запрет на жизнь, запрет на всякое движение, запрет на свободу действий.
Запрет, наверное, на всякое движение прежде всего.
И мы в жизни своей, наверное, испытываем вот эти запреты потом.
Это не может быть запрет на развитие.
Возможно.
Возможно и так.
А вот мне легче, вот сейчас очень часто кесарево сечение делают. Раз, и из всяких болей появился ребенок. Это очень модно. Некоторые мамы даже побаиваются идти в роддом, потому что очень часто делают кесарево сечение.
То есть выпадают два периода. То есть из благоприятного периода ребенок сразу же переходит в благоприятный. То есть вот эти два
промежутка, да? То есть продвижение
по туннелю и свет, вот они выпадают. И вот, да, был случай такой, когда женщина поступила на роды, но поступила немножко раньше. И вот она видела, как рожают другие женщины. Плачут, стонут, кричат, мечутся. То есть, ну, представляете, вот самый родовой процесс, когда вот эта вся паника идет, страх. Увидев все это, она подошла к врачу и сказала: «Я не хочу рожать сама. Я хочу, чтобы мне сделали кесарево сечение». И ей сделали кесарево сечение. Сейчас трудно говорить, что явилось причиной того, что ребенок стал с детским церебральным параличом. То есть 2 месяца они заметили, что он не держит головку, 4 месяца он не сидел, в год он не пошел. То есть они заметили это где-то уже 8 месяцев, когда он не такой, как все. Трудно сказать, когда это произошло. Потому что ребенок, двигаясь, он совершает определенное это движение. Ребенок двигается, он совершает повороты. То есть движение идет головкой вперед, потому что голова самая крупная часть. То есть она больше на 1-2 сантиметра грудной клетки. Почему голова? Потому что косточки мягкие, они податливые, они сдавливаются, то есть одна находит на другую, поэтому вот он очень легко проходит через стадовые пути. Идет поворот. Сначала поворот в одну сторону, потом в другую, головка разгибается, потом переразгибается. То есть он как бы вписывается в те родовые пути, вот какие есть у женщин. То есть надо же пройти все косточки, чтобы вот выйти, чтобы выскользнуть из этого. И вдруг он вот это все не проходит. Его просто вытащили внезапно. Кроме того, вот он рождается, первый крик, что ребенок родился. А здесь нет, здесь его просто вытащили, разрезали, вытащили. Он не готов к этому, он не прошел вот эти все пути. Очень долго ребенки, вот дети кесарята, они очень долго адаптируются потом. Самые страшные для них, это является 3-е сутки. Очень часто дети на 3-е сутки могут погибнуть. У них начинается вот этот период адаптации, они не проходят. Бывает, конечно, когда, допустим, необходимость кесарево сечения, да, то есть бывает там медицинские показания. Но тоже здесь надо подумать, почему это произошло. Вот ребенок в идеальном случае, то есть он двигается, вот он головкой рождается. Он может родиться ягодицами, он может родиться ножками, он может вообще лечь поперек, и тогда уже стоит угроза жизни матери. То есть может погибнуть ребенок, может погибнуть мать, потому что уже начался родовой процесс, а он вклинился. И в это время, конечно, здесь только может помочь кесарево сечение. Были случаи, когда ребенок вдруг внезапно, в момент родового процесса, уже ребенок вот-вот-вот, уже начались схватки, уже началось движение ребенка, и вдруг прекращается сердцебиение. Ребенок погиб. У меня было это на 4-м курсе, когда вот я присутствовала на родах, и вдруг прекратилось сердцебиение, и ребенок рождался мертвый. Это было страшно. Женщина буквально вот она рыдала, потому что выносить 9 месяцев ребенка и рожать его мертвого, это была такая стрессовая реакция. Рыдали, мне кажется, все. Почему это произошло, никто не знает. То есть вот внезапно. Может быть, тоже нежелание рождаться в этот мир, как вот эти скептик. 2 ребенка, которые вот решали, что обратно-то пути нет, все равно нужно родиться. Только хочет ли он рождаться или нет? Это уже большой вопрос.
У нас недавно был случай такой в нашей поликлинике. Рожала дочь гинеколога. И вы знаете, как они боролись за то, чтобы она родила сама. У нее повысились холестерин, очень повысился сильно. И ей, в принципе, нельзя было рожать, уже все кесарево сечение готовили. И тут начали делать капельницы, и вот 3 дня ее держали, чтобы она сама смогла родить. Они боролись буквально за то, чтобы она сама. Это дочь гинеколога.
Так получается, что сами-то гинекологи знают это? Однако, чтобы облегчить себе работу и снять себе ответственность, им проще сделать кесарево, получается, так? Другим, но не своим.
Можно вопрос? То есть, когда ребенок вот рождается, допустим, через кесарево сечение, то вот эти два периода выпадающие, они, если они обозначают какие-то периоды потом в этой жизни, которую он проживет...
Он их будет все время избегать.
Они выпали?
Да, они выпали. Он все время их будет избегать. Да,
либо
он застрянет где-то и не справится с любой трудностью. Вот чем объяснить, что, допустим, человек подошел вот к какому-то определенному этапу, вот не захотел, вот не получается ничего, он кончает жизнь самоубийством. Может быть, в этом причина. Он не захотел бороться дальше.
Еще один вопрос у меня. Вот есть такие роды, скоротечные называются.
Ребенок
как пробка выскакивает.
Стремительные,
да. А тут как?
Ну, родился, и хорошо. Значит, торопится жить.
Может, мама
можно так сказать.
Готова, и вот в любви, вот в такой доверии.
Ведь ребенок должен рождаться в радости, правда? Должен рождаться в радости. Вспомните, как раньше наши говорили бабушки, то есть пошла в поле, родила, все прекрасно, все хорошо, без всяких осложнений, то есть вот родила, приложила тут же к груди
без
ребенок.
Акушеров, да?
Без акушеров.
Я родился точно так.
Замечательно.
Акушеры отошли, моментально просто выскочили.
Поэтому это нормальные роды. Это нормальные, быстрые, легкие роды, самое главное, без страха, без боли. Прежде всего, без боли. Ведь это физиология. Они не должны быть больными, роды, сами по себе.
Ну, можно сказать, наверное, так, что мы учимся бороться во время родов.
Да.
Учимся жить настойчиво, устремленно.
Учимся продвигаться.
Несмотря на запреты.
Несмотря на запреты. То есть, несмотря ни на что. Меня не хотели. Я был нежеланный. Но я рождаюсь, я прохожу через все эти испытания, я буду жить. То есть это же тоже как будто, это утверждение, наверное, себя прежде всего. Ребенок рождается, несмотря ни на что. Хотели, не хотели, то есть еще что-то там, может быть, даже пытались избавиться от него, но все равно он рождается. То есть это, конечно, это здорово.